Глава 1. Камень, гипноз и вселенная. Эта глава – отрывок из беседы Шрилы Шридхара Махараджи с нейрофизиологом доктором Дэниелем Мерфи и специалистом в области органической химии доктором Тодамом Синхом. Доктор Синх. Когда ученые говорят об эволюции, они подразумевают процесс возникновения жизни из материи. Я слышал, ваши взгляды строятся на совершенно другой основе. Вы утверждаете, что абсолютно все рождается из сознания. Шридхар Махарадж. Да. Сознание первично, а материя вторична. В основе всего материального лежит сознание, которое по природе духовно. Когда мы наблюдаем материальный объект, одно сознание напрямую взаимодействует с другим, трансформированным. Сознание превращается в материю, переходит в иное качественное состояние. Но это происходит не сразу. Сначала оно затуманивается. Затем это смутное сознание материализуется. Таким образом, дух становится материей. Материя – низшая стадия сознания, но изначально она – дух. Например, Земля ассоциируется с особой женского пола. В Ведах господствующее божество Земли – женщина, а Солнце – девата, мужчина. Прежде чем душа погрузится в материальное сознание, она какое-то время находится в состоянии смутного отражения сознания – чидабхасы. Только после этого она может испытать материальное сознание. По мере того, как чистое сознание эволюционирует в материальное, оно проходит стадию затуманенности – чидабхасы. Таким образом, любой материальный предмет – это форма существования духа. Доктор Синх. Что такое чидабхаса? Шридхар Махарадж. Это нечто подобное уму. Предположим, сознание желает на себе ощутить, что такое материя. Для этого ему нужно войти в материальный мир. Но сначала оно преобразуется в материальное сознание. Став материальным, оно может почувствовать, что такое материя. По теории Дарвина, материя тоже не сразу становится одушевленной. Она проходит стадии эволюции. Сначала появляются признаки жизни, затем сознание, ум, а потом идея души. Субъективная эволюция проходит те же стадии, что и материальная, но в противоположном направлении. В процессе эволюции сознания сначала идет сверхсубъект, затем индивидуальная душа, субъект джива, а из сознания джив рождается материя. Но для того, чтобы сознание ощутило материю, оно должно пройти через стадию замутненного сознания. Я утверждаю, что эволюция движется от высшего к низшему. Если абсолютная реальность, реальность сверхсознания, существует, то она обязательно обладает двумя свойствами. Первое, как справедливо отмечал Гегель, абсолют сам по себе, то есть он сам причина своего существования. Второе и наиболее важное для нас – он для себя. Он существует ради собственных целей. Он независим и никому ничем не обязан, иначе его положение было бы второстепенным. Абсолютная реальность самодостаточна. Все остальное происходит из нее. Совершенству не нужно появляться, оно уже существует. Если что-то кажется нам несовершенным, это результат восприятия несовершенных чувств. Очевидно, что несовершенное подчинено совершенному, ограниченное безграничному, высшей реальности. Несовершенное служит совершенному для доказательства его совершенства. Абсолют не был бы совершенным, если бы в нем одновременно не существовало обусловленного и необусловленного начала, ограниченного и безграничного. Так несовершенный мир косвенно связан с истиной. Сознание не сразу оказывается в материи как таковой. Прежде чем стать материальным, ему необходимо пройти определенные стадии эволюции. Развитие материи начинается и заканчивается на пограничной территории, за которой лежит область высшей внутренней энергии. Материальная эволюция происходит только за пределами сварупа-шакти, энергии, которая отвечает за эволюцию духовной сферы бытия и постоянно пребывает в динамичном движении. Неверно полагать, что в недрах однообразной и однородной массы рождается многообразие. Полное разнообразие мира существует вечно. В нем непрерывно происходит лила, живая динамичная игра. Если даже мертвая, статичная материя может быть вечной, то что говорить о живом динамичном духе? Мир сварупа-шакти постоянно претерпевает внутреннюю эволюцию, тогда как в материальном мире эволюцией следует называть деградацию духа до уровня грубой материи, а антиэволюцией – его движение в сторону совершенства. В этом мире эволюция сменяется антиэволюцией, но в обители сварупа-шакти такого не происходит. Доктор Синх. Объективная эволюция описана Дарвином, а как по науке сознания Кришны происходит субъективная эволюция? Шридхар Махарадж. По аналогии с гипнозом. В нашем случае сверхсубъект посредством гипноза заставляет субъекта видеть определенный предмет так, как он хочет. У подчиненного субъекта нет выбора. Кто-то думает, что мы видим камень, потому что это объективная реалия, которая существует независимо от сознания, и ее нельзя видеть по-другому. На самом деле мы видим камень под воздействием гипноза сверхсубъекта, который показывает нам то, что считает нужным. Он велит видеть камень, и мы видим камень. Он решает, что нам видеть. Объективный мир не властен над нами, поскольку полностью подчинен субъективному. Это подтверждается в Бхагавадгите, где Кришна говорит: «Если я велю тебе увидеть мою таинственную силу, ты будешь вынужден ее увидеть. У тебя нет выбора». Кришна говорит: «Он единственная причина памяти, забвения и разума. Его власть ничем не ограничена. Ради собственного удовольствия, лилы, он волен делать все, что ему угодно. Это относится не только к материальному творению, но и к его собственной обители». Правда, данные слова относятся к Брахманде, материальному миру. Смысл их в том, что от высших и до низших планетных систем во всей области действия эволюции и антиэволюции всем распоряжается он. Внешние объекты не обладают никакой властью. Вся власть сосредоточена в центре, который управляет всем. Реальность субъективна, она находится в сознании. Свет не существует сам по себе, отдельно от сознания. Он воспринимается посредством глаз. Субъект наблюдает объект и отражает его в сознании. Таким образом, ощущение цвета – это состояние сознания. Свет как реалия существует только на тонком плане бытия. Таково свойство реальности. Грубое рождается из тонкого. Так философия Сангхи говорит о тройственности бытия. Она делит реальность на три составляющих – чувство как ощущение, органы чувств и объекты чувств. Так звук создается в ухе, цвет в глазе и так далее. Объекты чувств находятся в состоянии невежества – тамагуни, органы чувств – в страсти – раджагуни, а ощущения – в благости – сатвагуни. Благость порождает свет и пространство, страсть – глаз и ухо, а невежество – цвет и звук. Объективная материальная действительность делится на три составляющих – тама, раджа и сатва. Грубый мир появляется из тонкого через канал сознания. Таким образом, сознательный, ощущающий субъект создает себе объект восприятия с помощью инструмента восприятия. Это легко понять на примере гипноза. Весь окружающий мир – результат гипноза, а гипнотизер – высший субъект. В материальной природе нет своих законов, они исходят из субъективного мира. Доктор Мерфи. Как понимать эту идею гипноза? Что значит «из тонкого рождается грубое»? Шридхар Махарадж. Только через понимание законов высшей реальности. Чтобы понять, как при соединении двух невидимых газов, кислорода и водорода, получается осязаемая вода, нужно знать законы химии и физики. Точно так же, имея представление о механизмах высшей реальности, можно понять, как из тонкого образуется грубое. Относительный мир – искаженное отражение абсолютной реальности. Реалии высшего порядка первичны. Низшее не может породить высшее, тогда как высшему не составляет труда создать низшее. Позиции современной науки сводятся к следующему. Некогда в процессе эволюции неодушевленная материя стала одушевленной. Камень стал живой, а потом разумный. А почему не наоборот? Почему не разум, не сознание породило камень? Почему науке это кажется невероятным? Ученым больше нравится, когда из камня появляется сознание. Но высшему всегда следует отводить первостепенное значение. Почему люди считают, что человек выдумал Бога, а не наоборот? Доктор Сингх. Значит, Бог-фокусник, который нами манипулирует? Шридхар Махарадж. Он не просто фокусник, а всемогущий фокусник. Единственный и неповторимый. Доктор Мерфи. Какая роль отводится внутренней энергии Господа, йога-майи? Шридхар Махарадж. Она вечно находится в обществе Кришны. В нашем понимании божественного, абсолюта, пуруша и пракрити, мужское и женское начало всегда существуют вместе. Обладатель энергии и энергия, существо и вещество, непостижимо связаны. Тот, кто считает, что Верховная Душа существует вне своих энергий, исповедует идею Брахмана, которую представил Шанкарачарья. Он говорил: «Высшее сознание – это однообразное единство. Но абсолютная истина заключает в себе обладателя энергии и энергию, пурушу и пракрити, сознание и его энергию». Абсолют проявлен в трех основных ипостасях – гьяна, бала и крия. Вечная природа абсолютного целого делится на три категории – сила, сознание и блаженство. Мышление, волеизъявление и чувствование. Сат Читананда. Сат – это энергия Баладевы, Бала. Она поддерживает бытие. Чит – это сознание, Васудева или Гьяна. А Ананда – блаженство – это Радхика, Крия. Гьяна, Бала, Крия – знание, сила, чувствование. Сат Читананда – вечность, сознание, блаженство. Сандини, Самит, Хладини – бытие, осознание, экстаз. Баладева, Кришна, Радхарани. Это три стороны единого целого, а два – Гьяна. Гьяна, Бала, Крия. Мышление, чувствование и волеизъявление. Сат Читананда. Сатьям Шивам Сундарим. Вечность, благоприятность, красота. Эти три начала все время пребывают в состоянии эволюции, как на вечном, так и невечном уровнях бытия. Эти три ипостаси Абсолюта научным языком объяснил Бхактивинода Тхакур в Шри Кришна Самхите. Однажды я применил эту логику в ведической космологии для описания механизма движения планет во Вселенной. Известно, что солнечное затмение вызвано тенью Луны, проецируемой на Землю. Между тем, в шастрах сказано, что во время затмений Луну или Солнце поглощает планета Раху. Однажды, незадолго до своего ухода, Шрила Бхактистан Сарасвати Тхакур был в Пуре. В это время произошло солнечное затмение. И один из его учеников, который считался знатоком священных писаний, Сиддханты, в присутствии Прабхупады вдруг стал высмеивать идею Бхагаватам о том, что во время солнечного или лунного затмения Раху поглощает Солнце или Луну. Я не выдержал такого пренебрежения к Бхагаватам. К словам священного писания нельзя относиться легкомысленно. Мой довод, на первый взгляд, не относился к теме. Я сказал, что персонажи Джайвадхармы, которых создал Бхактивинода Тхакур, не вымышлены, они реально существуют. События его книги могли происходить в другую эпоху, Кальпу, или в другой день Брахмы, а затем проявиться в нашем измерении. Таким примером я отстаивал учение Бхагаватам об устройстве Вселенной. То, что служит доказательством реальности, также реально. И Прабхупад поддержал меня. Понять, где физически во Вселенной расположена планета Раху, невозможно. Об этом говорят сами Шукадева и Вьясадева. Но то, что они изложили в Шримад-Бхагаватам, следует принимать буквально, а не как метафору. И именно поэтому Бхактивиданта Свами Махарадж назвал свою Бхагавад-гиту, как она есть. Я подумал, что не могу доказать слова Бхагаватам, но то, что там сказано, истина, я твердо в это верю. В писаниях много говорится об устройстве Вселенной. Были эпохи, высокодуховные люди, которых мы называем ариями, смотрели на все как на проявление сознания и утверждали, что тень тоже обладает сознанием. Тень, абхаса, тоже форма или некий уровень сознания. Только пройдя уровень затененного сознания, мы можем воспринимать предмет как материальный. Таким образом, сознание, деформируясь, превращается в ум, или тень сознания. Этой тени уже можно приписать атрибуты личности и назвать ее, например, Раху. Прежде чем душа соприкоснется с материальным миром, она проходит стадию затененного сознания, которую называют Чидабхаса. Сначала сознание трансформируется в тень сознания, а затем в бессознательную материю. У каждого неодушевленного материального предмета есть свой одушевленный личностный прообраз. Тень, через которую проходит сознание, чтобы воспринимать действительность материальной, имеет свойство личности. И мудрецы, которых в Бхагаватам называют созерцателями истины, риши, именуют эту тень Раху. Мудрец во всем видит личность. То, что мы считаем неодушевленной материей, он воспринимает как сознание. В его глазах все имеет свойство личности. Прежде чем душа соприкоснется с материей, она должна пройти промежуточную стадию, которая приспособит ее сознание для восприятия материальных предметов. Люди с незапамятных времен пытаются понять, что такое материя, тогда как это просто форма сознания. Поскольку у каждого материального объекта есть свой сознательный, а следовательно личностный прообраз, то к Солнцу, Луне, Земле и другим планетам следует относиться как к личности. Затененное сознание – тоже форма существования сознания, которая необходима, чтобы душа воспринимала материальную сторону объективного мира. Эта стадия сознания тоже одушевлена и обладает свойствами личности. Поэтому в Бхагаватам Солнце, Луна и планета Раху упоминаются как личности. Все имеет свойство личности. Наши чувства воспринимают только то, что лежит на поверхности. Они скользят по внешней стороне бытия, которая называется материей. Но за всем этим стоит личность. Без влияния другой личности наше сознание не может опуститься до стадии грубой материи. Поэтому в древних писаниях мы читаем, что великие святые и риши обращаются ко всему в этом мире как к личности. Почему то, что для нас неодушевленная материя, для них одушевленная реальность? Потому что материя – теневая сторона сознания. Они видят личность сквозь материальную оболочку. Они смотрят не на тень, а на личность. Сознательное существо, личность, более реально, чем его тень, которую наше замутненное сознание воспринимает как материю. Доктор Мерфи. Значит, эта тень и есть Раху? Шридхар Махарадж. Если тень – личность, то у нее есть имя – Раху. Все сознательно. Тень и даже ее воздействие обладает сознанием. Когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, ее тень, падающая на поверхность Земли, тоже сознательна. Изначально все обладает сознанием, которое и порождает материю. Эволюция любого предмета происходит следующим образом. Личность трансформируется в грубое сознание и становится материей. При этом она остается личностью. С этой точки зрения любая реалия – личность. Поэтому мудрецы, видящие сквозь внешнюю оболочку реальности, обращаются ко всему как к личности – деревьям, горам, солнцу, луне, океану. Чистое сознание не сразу в состоянии ощутить на себе чистую материю. Личность не сразу превращается в неодушевленную материю. Сначала она проходит некую промежуточную стадию, на которой подвержена законам кармы. Такое существо не является полноценной духовной личностью и пребывает в промежуточном состоянии сознания. Таким образом, мудрецы правы, называя все и вся личностями. Это не плод их воображения, они действительно так видят. Все сознательно. Хотя современные ученые говорят, что все материально, у нас есть основания думать обратно. Не важно, что мы видим, важно, что мы при этом ощущаем. А наше ощущение – свойство нашего сознания. Независимо от того, насколько оно развито, оно неотъемлемая часть нашего «я». Когда мы ощущаем материальный предмет, это значит, он существует в нашем сознании. Следовательно, материя – форма существования сознания. То, что мы называем материей, есть совокупность субъективных психических ощущений. Доктор Мерфи, не совсем понятно. Когда наши глаза воспринимают свет, что мы действительно видим? Шридар Махарадж. Цвет – это идея в уме, это состояние психики или сознания. Доктор Сингх. Насколько реален воспринимаемый объект? Шридар Махарадж. Реальность – то, что в сознании души. Кроме души нет другой реальности. Реален тот, кто наблюдает, а не объект наблюдения. Реален субъект, а объект существует лишь в его уме. При этом то, что ощущает субъект, также появляется из его сознания. Доктор Сингх. Но объекты, которые видят субъект, тоже личности. Например, мы видим красный цвет. Красное – это личность? Шридар Махарадж. Все, в том числе цвет, имеет свой прообраз в изначальной, личностной, сознательной, духовной реальности. Иначе оно не могло бы отражаться на нашем уровне бытия, в виде материи. Первоначально все есть чистое сознание, но когда оно грубеет, оно принимает вид материи. Любой материальный предмет для органов зрения имеет одни свойства, для органов осязания – другие, а для органов слуха – третьи. Это его внешние проявления. Но внутренняя суть предмета, который не зависит от внешних качеств, то есть его онтологический аспект, при этом останется непознанным. Суть предмета постичь невозможно. Я имею в виду, что прежде чем сознание не зайдет до уровня бессознательной материи, оно становится полусознанием или тенью сознания. Только в таком состоянии оно может воспринимать материальные объекты. При этом оно остается сознанием, хотя иного качества. Чтобы иметь всестороннее представление о материальном предмете, нужно понимать, что он – производный от сознания, а сознание всегда предполагает личность. Сознание первично, из него исходит идея, которая затем материализуется. Мир сознания гораздо ближе к нам, чем мир материи. Поэтому великие мудрецы, чье сознание находится на высокой ступени эволюции, обращаются ко всем предметам окружающего мира как к личности. В древних священных трактатах эти святые всегда описаны в окружении личностей. В любом предмете этого мира они видят личность, находящуюся внутри материальной оболочки. Доктор Мерфи. Личность подразумевает мышление, чувствование и волеизъявление. Шридар Махарадж. Мышление, чувствование и волеизъявление – три свойства живого существа. То же самое относится к Богу и его энергии. Сначала идет субъект, а затем его мироощущение. У субъекта могут быть разные уровни мироощущения, в зависимости от частоты его сознания. То, что он ощущает в состоянии чистого сверхтонкого сознания, наиболее близко его природе и имеет первостепенное значение. Когда же он опускается до уровня материи, он удаляется от своего естества. Сознание, в котором мы находимся, определяет наше восприятие мира. Личность не может непосредственно воспринимать материю. Материя очень далеко. Сознание не напрямую взаимодействует с материальным предметом, а через его тень или отражение в мире сознания. Душа воспринимает другое сознание в виде его отражения, которое принимает форму материального объекта. То, что нам кажется объективно существующим материальным предметом, есть отражение или тень реалий из мира сознания. Душа имеет дело именно с этой тенью. Другими словами, есть личность и ее тело. Подобно тому, как тело, производное от сознания живого существа, материя, производная от духа. Несмотря на то, что сознание приобретает черты материи, душа взаимодействует с окружающим миром как личность с личностью. Чидабхаса – особое состояние нашего сознания в форме ума, с помощью чего мы взаимодействуем с материальным миром. Личности делятся на две категории – кшара и акшара – чистые, освобожденные души и души, погрязшие в материи, ведущие нескончаемую борьбу. Когда они принимают форму движущихся и неподвижных существ и вступают в взаимодействие с материальным миром, их, независимо от занимаемого положения, следует считать личностями. Поскольку все есть элемент сознания, любой объект – личность. Доктор Мерфи. Значит, то, что на первый взгляд мы воспринимаем как воду Ганги, есть личность? Шридар Махарадж. все личность. Прежде чем соприкоснуться с материальной стороной предмета, необходимо ощутить в нем присутствие личности. В Вриндауне все обладает сознанием, хотя некоторые его обитатели выступают в пассивной роли. Емуна, коровы, деревья и их плоды – все обладает сознанием. Там все духовно, хотя проявляет себя в разных формах. Арии, обладавшие даром во всем видеть признаки сознания, воспринимали все в природе как личность и общались с окружающим миром на уровне сознания. Реальность состоит из сознания и личности. Все, что находится в сфере чувственного восприятия, обладает сознанием. Материальный предмет отражается во мне. Следовательно, он, как и я, существует на сознательном уровне бытия. Субъект всегда пребывает в сфере сознания, и чтобы не представлял из себя объект, он отбрасывает свою тень в мир сознания. Тот, кто созерцает объективную реальность, имеет дело только с сознанием от начала до конца. Мы не можем непосредственно воспринимать материю, минуя промежуточную форму сознания. Доктор Мерфи. Как отличить сознание от ума? Шридхар Махарадж. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Индрияни парани аху. Наша задача – отделить атму, душу или дух от всего остального. Для этого нужно разложить материальное творение на составляющие, одной из которых является ум. Природа ума – принимать и отвергать. Санкалпа викалпа. Я хочу это, я не хочу то. Что такое ум? Это некое внутреннее начало, которое заставляет меня испытывать приязнь и неприязнь ко внешнему миру. Так устроен ум. По этим признакам можно отделить его от остальных элементов внутри своего «я». Понять, что такое ум, можно только на собственном опыте. Для этого достаточно заглянуть внутрь себя. Там же, внутри себя, можно обнаружить более тонкое начало – разум, способность рассуждать, логически мыслить. Если задаться целью, можно почувствовать это на собственном опыте. Эти начала, ум и рассудок, не надо искать во внешнем мире. Они внутри тебя. Их можно почти потрогать. Итак, сначала мы проходим ум, затем рассудок. Но все это свойство чего-то более тонкого, того, что мы называем душой или сознанием. Этим путем следуют йоги. Они отделяют один от другого компонента своего «я» и анализируют их. Чтобы увидеть воочию ум и рассудок, достаточно заглянуть внутрь себя. Доктор Мерфи. Когда наша вера только развивается, откуда мы знаем, что приходящее к нам понимание действительно исходит из нашей внутренней сущности, из глубин чистого сознания, а не появляется под влиянием окружающего мира? Как отличить знания, приходящие из субъективного мира, от того, которое мы получаем посредством чувственного восприятия? Шридхар Махарадж. Сейчас наше подлинное «я» пребывает в полудреме. Но его можно пробудить извне. Это все равно, что разбудить спящего. Когда душа просыпается, или, как говорят, приходит в себя, и к ней вновь возвращается сознание, она понимает, что во сне была иллюзия, а сейчас все наяву. По милости друзей, мы снова можем вернуть себе здравый ум и твердую память. Таким образом, метод Бхакти позволяет осознать себя и окружающую реальность. Доктор Мерфи. Я хотел прояснить один вопрос. В философии Капилы, Санхья, в которой анализируется материальный мир, приводится такое понятие, как Прадхана – вечно непроявленная материя. Это Прадхана – тоже сознание. Шридхар Махарадж. Да. Материя в целом – ложная реальность. Это то, что мы видим, находясь в иллюзии. Из-за этой иллюзии мы пребываем в материальном мире. Материя, иллюзия, как и все остальное, имеет свойство личности. И эта личность – богиня Деви. Мир начинается с иллюзии. Когда вы видите мир в неискаженном свете, вы во всем узнаете Кришна-лилу. Вам все напоминает Вриндаван. Избавившись от иллюзии, душа больше не прельщается внешними вещами. Например, душевно больной, даже находясь среди друзей, пребывает в состоянии страха и растерянности. Безумец боится даже тех, кто искренне желает ему помочь. Но если он вернется в нормальное сознание, то поймет, что вокруг друзья. Просто раньше он этого не замечал. Все, что от нас требуется, это увидеть мир, как он есть. Для этого надо избавиться от иллюзии, излечиться от болезни. Доктор Мерфи. Болезнью вы называете отсутствие сознания Кришны? Шридхар Махарадж. Отсутствие сознания является болезнью, бессознательным состоянием. Оно описано Шримад Бхагаватам. Болезнь самообособленности. Ее признаки – корыстные интересы. При этой болезни естественное духовное сознание души трансформируется в корыстное, материальное. Так она оказывается в иллюзии материального мира, навязчивой идеи собственного счастья. В этом коренится причина всех заблуждений. Правильное и иллюзорное восприятие реальности различаются лишь тем, что во втором случае душа отрывается от центра. Ее сознание смещается из центра к периферии. Поэтому она видит все под другим углом зрения. С уровня осознания общего она опускается до осознания частного. По мере эволюции сознания от частного к общему, душа попадает на разные планеты или планы бытия – Пхур, Пхува, Сва, Джана, Махар, Тапа, Сатья. Эти планеты соответствуют определенным этапам эволюции сознания индивидуальной души, подразумевающие смещение от периферии к центру. Мы оказываемся в иллюзии материального мира в тот момент, когда наше сознание отходит от центра. Душа, осознающая мир как органичное целое, обладает наиболее здоровым восприятием. Такая душа занимает естественное положение. Если же сознание обосабливается от единого целого, душа неминуемо страдает. Занимая естественное положение, душа живет полноценной, свободной жизнью. В противном случае, она обрекает себя на боль и страдания. Мир вокруг нас совершенен, но из-за того, что мы смотрим на него как потребители, он кажется враждебным. Тот, кто преследует собственные интересы, утрачивает связь с единым целым, оказывается в неестественном положении и страдает. Эгоизм – причина всех страданий. Абсолютный самодержец – средоточие абсолютного блага. Нам не в чем его упрекнуть. Кришна говорит «Сухридам сарвабутанам». Ему принадлежит все, по сравнению с ним мы – ничто. Тем не менее, он друг, об этом нельзя забывать. Он всегда заботится о нашем благе. Тот, кто отворачивается от Господа, обрекает себя на страдания. Несмотря на то, что мы и нам подобные утратили веру в Бога, он остался нашим другом. Сейчас мы сгораем от зависти к нему. Сама мысль о том, что над нами есть кто-то выше, вызывает в нас негодование. Раз я не вижу от него добра, значит, ничем ему не обязан. Но невзирая на это, Кришна готов помочь нам в любую минуту. Мы даже не можем вообразить, насколько он о нас заботится. Если найти в себе силы и возродить веру, то все снова станет на свои места. Некого винить в своих бедах. У нас с Господом общие интересы. Но мы отвернулись от повелителя. Нужно всегда помнить, что Господь наш владыка, доброжелатель и хранитель. Тот, кто этого не понимает, совершает непростительную ошибку. На первый взгляд нет ничего страшного в том, что у души появились обособленные интересы. Но сама того не замечая, она оказывается во вражеском лагере. Патанджали говорил, что движение в сторону зла происходит осознанно. Мы не просто впадаем в безумие, а становимся злобными и завистливыми, что гораздо хуже. В этом вся беда. Мы обладаем несметными богатствами, но в безумии не понимаем этого. Нужно изменить сознание. Когда душа прозреет, ей естественно захочется вернуться в родной дом. Сумасшедший живет в чуждом для него воображаемом мире и испытывает страх. Для того, чтобы обрести покой и почувствовать себя дома, ему нужно прийти в сознание. В этом проблема. Наш гуру Махарадж часто говорил: «В мире всего вдоволь, единственное, чего здесь не хватает – сознание Кришны». Он повторял эти слова всякий раз, когда был в приподнятом настроении, а затем продолжал: «Идите от двери к двери и говорите людям, что Кришна – Всевышний, а вы его слуги. Напоминайте об этом. Пусть каждый знает, что у него есть все, что нужно, что он – слуга Кришны, Кришна Дас, и надо лишь восстановить отношения с Кришной. Наша задача – дать людям шанс, и тогда все будет в порядке. Все остальное у них есть. Единственная их беда – они забыли о Кришне, нашем Господе. Об этом им нужно напомнить. Это то, чего недостает каждому. Все остальное у них в избытке. В этом мире всегда будет пылать пожар. С этим ничего не поделаешь. Какой смысл держаться за то, что все равно сгорит дотла? Наши внутренние потребности может удовлетворить только Кришна и то, что с ним связано. Все остальное не имеет значения. Оно когда-нибудь сгорит или утонет. Нас это не должно беспокоить. Привязанность к материальным вещам тянет нас обратно в иллюзию. Из-за этого наше сознание не может устремиться к Кришне. Мирские привязанности – зло, а не наш враг. Пусть сгорит весь мир, нас это не касается. Когда-нибудь все уйдет в небытие. Земля, солнце, луна, звезды – всему настанет конец. Но мы, духовные частицы сознания, будем жить вечно. Душа вечна. Тот, кто связал себя с Кришной, не нуждается ни в чем материальном. Чистому сознанию не нужно ничего в материальном мире. Неразумная душа некогда заперла себя в оболочку из плоти и крови, и теперь вынуждена рождаться и умирать в иллюзорном мире. Но мы лишь воображаем, что рождаемся и умираем. На самом деле это иллюзия. Все обладает сознанием. Тот, кто целиком это понял, попадает в духовную область бытия, мир Сварупа-Шакти. Там живые существа, вечные частицы сознания, могут принимать формы растений, деревьев, рек и тому подобное. Река Имуна – тоже живое сознательное существо. Сознание обладает свойством принимать разные формы. Доктор Мерфи. Говорится, что когда Кришна отправляется на Имуну принять омовение, ее волны спешат обнять Кришну. Шридхар Махарадж. Иногда камни тают от прикосновения лотосных стоп Кришны. Все обладает сознанием. Это относится и к небесным телам, в том числе планетам Раху и Кету. В писаниях часто упоминается, как мудрецы беседуют с природой как с личностью. И это действительно возможно. Просто в отличие от них мы пребываем в невежестве. Вы, ученый, обязаны расшатать догму теории эволюции. Бхактивиданта Свами Махарадж велел вам завоевать авторитет в научном сообществе Запада и опровергнуть дарвинизм. Это абсурд. Материя породила сознание. Почему не наоборот? Чем Беркли хуже Дарвина? Не ум в мире, а мир в уме. Все основано на сознании. Если нет идеи предмета, а идея – это атрибут сознания, то нет и предмета. В конце концов, все несчастья существуют лишь в уме.